Trump.
Тот самый случай, когда фильм вспоминаешь с трудом, а музыка просто мучительная, мучительная музыка, и думаешь, боже мой, как жаль, что у нас нет Оскара своего. У нас сегодня в гостях Алексей Рыбников. Алексей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Композитор, которого вы прекрасно знаете, прежде всего, конечно, по музыке к кино, и именно эта музыка стала как такими хитами, да, и даже иногда не обязательно даже песни вспоминаешь со словами, а вспоминаешь просто мелодию, которую сразу узнаешь, потом понимаешь, что это Рыбников, потом понимаешь, какое это кино. Мы сегодня, я надеюсь, послушаем музыку еще, и не только из кино, но и послушаем музыку симфоническую, которую Алексей Львович пишет, и которую иногда выносит на суд зрители, как это было на прошедшей неделе на большом концерте в Большом зале консерватории, который, судя по отзывам, прошел с огромным успехом. И там многие вы свои вещи показали симфонические, да, Алексей Львович?
Да, там было 4 произведения.
4 произведения,
которые,
да.
Которые писал в течение всей жизни тоже в разные периоды.
Ну, музыка, которую мы сейчас с вами слушали, фрагмент композиции, это из музыки к фильму «Звезда». Фильм, посвященный Великой Отечественной войне, это ремейк известного фильма советских времен по повести Казакевича, насколько я помню, да? Но вот эту музыку совершенно там я не помню. Вот кино с трудом вспоминаю, но музыка потрясающая. А вот бывали ли в вашей жизни, не про этот случай, не хочу никого обижать, хороший фильм, достойный, бывали ли в вашей жизни случаи, когда вы понимали, что музыка лучше, чем кино?
Ну, «Звезде» я не скажу, что музыка лучше, чем кино.
Не
мне
будем говорить, конечно.
Очень нравится. И я как раз сочинял музыку под впечатлением того материала, который мне Николай Лебедев показал. Но часто бывало так, что, особенно в прошлые годы, что понятно, что фильм не получается. Именно здесь-то было нужно работать было еще в 3 раза лучше. Чтобы, ну, во-первых, и помочь фильму, и чтобы перед собой тоже не было стыдно, и чтобы музыка-то осталась. И она так действительно и получалась.
А вы знаете, мы вообще на тему музыки кино много достаточно разговаривали с Алексеем... Господи боже мой, Александром Журбиным, простите, да. Который тоже немало написал хороших песен и немало хорошей музыки именно для кинематографа. Мы как раз тогда вот сетовали с ним, я помню в этой передаче, что прошли те замечательные времена, когда музыка освобождалась от кинематографа и становилась просто музыкой, как это было с музыкой Дунаевского, который писал код к фильмам, а потом уже стал просто музыкой. И это очень хорошо видно на примере там, истории того же Голливуда, когда огромное количество великих музыкальных произведений рождалось как закадровая музыка, а потом это все превращалось в отдельное произведение, поскольку она сама по себе самодостаточна, извините за тавтологию. А почему вот эта вот культура из нашей жизни сегодня ушла? Музыкальная.
Вот но то, что сейчас делается в кино, это действительно музыка. Как не вчера мне буквально один кинопродюсер сказал, это такие музыкальные обои.
Обои.
Что-то там поклеено, что-то такое. Лучше или хуже. Иногда от этого фона тоже очень много чего зависит. И настроение, и все. Но в основном это... Очень много и безвкусного, и бездарного появляется сейчас музыки в кино.
Может быть, задачи такие ставятся перед композитором, режиссером?
Ну, наверное, да. Задачи, которые вот раньше ставились перед композитором, вот напиши так, чтобы была вот такая мелодия, чтобы за душу брала, чтобы потом весь народ ее пел. Сейчас трудно уже такую задачу получить от режиссеров. Хотя с теми режиссерами, с которыми я сейчас работаю, это Эльдар Рязанов, это и вот Николай Лебедев, и Тигран Кеосаян, они мне ставят самые высочайшие задачи, и даже больше, чем раньше, чем кто-либо ставил.
Не боятся?
Не боятся. И, да и у них фильмы такие. Эльдар Рязанов снимает фильмы об Андерсене, эпопею настоящую, огромную, большую, очень интересную. Николай Лебедев снимает наши фэнтези «Волкодав». А Тигран Кеосаян вот уже закончил фильм свой последний «Заяц над бездной». И скоро будет его премьера в феврале. Там вообще была задача совсем другая, музыка в стиле, что ли, Бессарабии, Балкан, вот такая очень интересная в стиле
народной
музыки.
Название странное, да. Что это такое, «Заяц над бездной»?
«Заяц над бездной» — это фильм, фантазия про Брежнева и английскую королеву, и про их любовь, и как у них вот не получился их роман. Да.
Как вы просто так все это рассказали.
Да, это фильм совершенно необычного жанра, совершенно, казалось бы, сумасшедший замысел, но смотрится почему-то и трогает, и вот молодежь, которая смотрела, тоже, для которых Брежнев, это уже, в общем-то, было то, что до их рождения что-то такое, вот, они смотрят с большим интересом. Ну, наверное, настало время уже для каких-то фильмов экспериментальных, ну, не скажу абсурдистских, но, во всяком случае...
А родственники Брежнева в суд не подадут?
Да нет,
сейчас
там
это модно.
Замечательный получился Брежнев.
То есть ни в коей мере не оскорбляет его память?
Нет,
да?
Нет, там замечательный, трогательный Брежнев и английская королева. В общем, интересно, да. А цыгане похищают английскую королеву и привозят ее к Брежневу в Молдавию.
Бессарабию. Слушайте, какая прелесть. Надо запомнить это кино. Запомните, пожалуйста, «Заяц над бездной», Тигран Кеосаян, режиссер этого фильма, и музыку к этому фильму написал Алексей Рыбников. Ну вот вы перечислили вот сейчас уже три названия, и, судя по всему, сейчас у нас по хороший, благоприятный период в кино, когда оно творится, делается, значит, есть всем работа, не только тем, кто работает над сериалами, да, но и тем, кто работает в большом кинематографе, и дай бог. Но я так понимаю, что все равно эта ваша кинематографическая жизнь, она была параллельной. Или вы с самого начала себя только так позиционировали, как композитор, который работает в кино? Вряд ли.
Вы знаете, что, конечно, была параллельной. И основное было совершенно другое. Но время было такое, в которое очень трудно было осуществить себя вот как симфонического композитора. Практически невозможно. Мне перекрыли в какой-то момент дорогу на концертную эстраду.
А чем мотивировали?
Да ничем не мотивировали, просто отстранили и все, и перестали допускать туда. Во время советской власти никто ничем не мотивировал, никто никому ничего не объяснял. Просто тебя убирали и все, дальше как хочешь.
Нет, ну я понимаю, там у них же тоже своя логика, они же чем-то пытаются объяснить. Там Шостаковичу говоришь, это сумбур вместо музыки, Шнитке просто и Губайдулину вообще не считали музыкантами и композиторами. А вам-то что инкриминировали?
Ну, во-первых, у меня были... тоже, так сказать, достаточно авангардные произведения.
То есть музыка сложная, не для народа.
Во-первых, сложная музыка для народа. Это лозунг такой, могу, так сказать, сказать. Я вчера это понял. То есть позавчера в концертном, в Большом зале консерватории, а перед этим в концертном зале Чайковского, где исполнялась Пятая симфония. Ну, просто музыка должна быть, ну, наверное, насыщена какой-то энергией, которая передается слушателю. Если это есть... то народ ее воспринимает. Потому что на концерте были молодые люди, совсем люди, которые первый раз вообще пришли в концертный зал. Вот их реакция мне была очень интересна. И, в общем-то, они, так сказать, были достаточно впечатлены тем, что услышали.
Я вам скажу, что они были ошеломлены. И я вот все эти отзывы почерпнула из модного средства массовой информации под названием «Интернет», где как раз на вашем официальном сайте, на сайте Алексея Рыбникова, есть форум, в котором, естественно, живет совсем молодая аудитория. Да. И вот они все, поклонники песни из фильма «Вам и не снилось», пришли на ваш концерт, и, судя по их отзывам, ну там вау-вау, это все понятно, но все просто были ошеломлены масштабом вообще содеянного вами за долгие годы в творчестве. Это, конечно, о многом говорит, что совсем юные люди, вот они так это все воспринимают.
В общем, наверное, соскучились. Наверное, вы знаете, что уже вот наступило время, когда нужно, ну, что-то грандиозное, чтобы происходило. Уже хватит вот этих... Ну, песни тоже нужны, безусловно, но при этом нужно что-то еще, чтобы происходило и в концертных залах. Ну, и новое, причем. Вот я понимаю, что Бетховена, Брамса обязательно нужно играть, Чайковского. Это будет происходить и все ближайшие столетия. Но ну, чтобы это и в наше время что-то создавалось, что-то происходило, это тоже важно.
А вот многие сегодня говорят о том, что такое время у нас наступило достаточно... Время серое, то есть никаких талантов не произрастает на российской почве сегодня ни в литературе, ни в музыке, ни в театре, ни в кино, ни в поэзии.
Вот, вы знаете, что у меня вот, когда были какие-то интервью, связанные с моим юбилеем, и я просто там, это был вопль мой, я говорю, нету сейчас вот молодой, да даже и не очень молодой-то поросли таких вот ярких, выдающихся талантов в области музыки, сочинения музыки, нового поколения. И что это очень страшно, это очень опасно, потому что будущего, должно быть будущее у России в этом смысле.
А почему это происходит?
Вот, рынок. Рынок ориентирован, посмотрите сейчас на что. Вот то, что казалось... Вот вы сами сказали, что это не для широкой аудитории. То, что не для широкой аудитории, значит, это не приносит много доходов, а значит, следовательно, в это вкладывать деньги не нужно. Потому что сейчас исполнить симфоническое произведение стоит очень дорого. Это действительно очень просто исполнить. Даже без гонорара композитору. Просто оплатить исполнителя и зал. Это стоит безумные деньги. И даже кто-то должен вложить эти деньги, чтобы исполнить произведения молодых композиторов. И никто этого не делает. И поэтому, получается, конечно, рынок не предъявляет требований к новым талантам. Вот,
это только у нас или это проблема вообще мирового масштаба?
Ну и мирового тоже, конечно, масштаба. Хотя там ну, немножко уже есть традиции такие, спонсорства, когда крупные банки, крупные организации, корпорации финансируют и содержат симфонические оркестры, фестивали, где исполняется новая музыка. Это безусловно, есть. У нас пока такого нет.
Я вот вас слушаю и понимаю, что не от хорошей жизни три тенора отправились когда-то на футбольное поле, и сегодня многие исполнители, как вокалисты, так и те, которые работают на инструментах, они, то, что называется, попсеют потихонечку. То есть выходят к широкой публике, и свои концерты они уже делают как шоу, как зрелище. Вот мы с вами там знаем несколько там звездных имен, которые к нам приезжают на гастроли наших же замечательных пианистов, там тот же Денис Мацуев. Но понятно, что то, что он показывает здесь, на своих концертах для широкой публики, это, наверное, не только этим он владеет, и не только этим он завоевал весь мир, правда же? То есть это, они тоже это все понимают, что это сегодня это продается, вот попроще.
Да, у исполнителей та же самая, ну не та же самая ситуация. Конечно, им нужно играть безукоризненно, замечательно все, но при этом нужно быть еще и внешне как-то выразительно. То есть сейчас стремятся к театрализации симфонической музыки для того, чтобы ее легче было слушать и интереснее было.
Как для детей.
Слушатель,
как книжка с картинками, да?
Но вообще, если хорошо играют, если хорошая музыка, вполне достаточно просто, чтобы сидел оркестр, хор и играл скрипач, и это слушалось просто... Ну, наверное, к этому надо стремиться все-таки без...
То есть, опять же, возвращаясь вот к этой теме, вы считаете, что это рынок таким образом сейчас обустроил нашу культурную жизнь, что серьезным композиторам, серьезным музыкантам, серьезным писателям, художникам, в конце концов, просто нет, не представляется возможности как-то себя проявить?
Да, если кто-то бы сделал серьезный заказ на какое-то новое произведение для симфонического оркестра, хора и какому-то молодому талантливому композитору. Я уверен, что такие есть. Не может быть такого. Надо просто посмотреть, что сейчас в консерватории происходит. У них просто выхода нет. и исполнить его, разрекламировать все это, и привлекло бы и публику, и всем было бы интересно, и все почувствовали, что у нас что-то происходит.
Ну, подождите, Олег Сергеевич, ведь при советской власти, которую мы сегодня с вами уже вспомнили, когда вам вообще никакого выхода не давали на серьезные площадки концертные, тогда ведь немало родилось гениев, и в музыке в том числе. Почему? Обязательно нужно такое сопротивление?
Тогда было, знаете что? Тогда достаточно было стать диссидентом, чтобы тебя начали поддерживать с Запада. А ничего лучшей рекламы не было. Начинали исполнять на Западе, во всем мире. И у человека создавался уже... Во-первых, он был счастлив, что его музыка звучит, да еще звучит на лучших концертных площадках, в хорошем исполнении, издается. Вот. И здесь у него был, так сказать, некий орел мученичества, и, который тоже у нас в России очень любит. Вот. Поэтому это создавало остроту. Ту самую остроту, напряженность, при которой каждое новое произведение воспринималось с большим интересом у публики. Сейчас, конечно, такой системы нету, и происходит, с одной стороны, вот, потеря такого интереса политического, что ли. А с точки зрения художественной, это просто не поддерживается.
А у вас не было такого искушения, у вас не было такой проблемы? Вопрос такой перед вами не стоял никогда? Вот взять и уехать отсюда?
Уехать, ну, безусловно, в 70-х годах все об этом думали, потому что было совсем уже тяжело. Но меня не то что спасло, а просто наполнило мою жизнь сотрудничество вот с Ленкомом тогда, когда была «Звезда и смерть». Я нашел свой выход. Да, там меня немножко задвинули. Все, но я нашел свой выход в музыке, в кино и вот в этих спектаклях «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, «Юнона и Авось». И, в общем, у меня была полноценная творческая жизнь. Я на компромиссы не шел никогда. Я писал то, что мне хотелось, и так, как мне хотелось, несмотря на все давление. И, в общем, чувствовал себя абсолютно, как вы говорите, самодостаточно. Поэтому зачем менять было? И все эти мысли, которые были в отъезде, они со временем просто погасли.
А вот интересно, в то время цензура музыки касалась?
Безусловно.
То есть они тоже просили вырезать пару нот? В тексте я понимаю, это да. Вот эту вот фразу уберите, а в музыке?
Конечно, конечно. Но тем более, так как у меня музыка была связана с текстами и текстами религиозными, что тогда каралось просто. Поэтому вот количество, процент этой религиозной музыки очень точно взвешивался. Вот больше не надо, это будет уже какая-то религиозная пропаганда. А так вроде можно, вроде как историческое что-то. И, в общем, влезали достаточно серьезно, за это дрались, боролись.
Ну и цензоры были грамотные.
Да,
они вот отличали музыку религиозную от светской.
Конечно.
Они это слышали.
Я помню, у Шнитке в «Восхождении» музыка была замечательная. И там должна была быть духовная музыка. Так вот, они что-то там мычали. Это как будто вот, как бы хор, который поет церковную музыку. Но со словами не разрешили это все.
Ну, это и получилось потрясающе в итоге.
Да, получилось потрясающе.
Еще лучше.
Да, да. Так что цензоры, они тоже иногда помогали.
Я, знаете, вот, когда вот изучаешь вот всю эту историю цензуры в России, вдруг посещает крамольная мысль, что, может быть, без этого бы и не было бы вообще великой русской литературы, того же Пушкина или Достоевского, или
да
Гоголя.
Вообще, вы знаете, вот, да, запретный плод сладок. И для публики вот ничего слаще, чем что-то запрещенного, что-то такого, что не пускают. Вот это вот это и очень привлекательно.
Так мало этого, там еще было потрясающее чувство, которое мы испытывали в те времена. Это радость узнавания, понимания. Когда вдруг я понимала, о чем он говорит на самом деле.
Вообще раньше относились к тем людям, которые писали стихи, музыку, создавали спектакли, почти как пророкам. Потому что услышать живое слово со страницы газет, журналов было невозможно. Единственное, прорваться на Таганку, в Ленком, в какие-то другие театры, там услышать живое слово вот, о нашей жизни. Вот это было важно. Это было не только искусство, это была еще и какая-то политическая акция такая, тоже очень важная, все эти новые спектакли.
Ну, так что получается, что мы с вами здесь ностальгируем, сидим по советским временам?
Нет. Этот период, который сейчас, он должен был быть обязательно. Обязательно в России, но ничто на месте не стоит, и этот период тоже пройдет. И наступит другой, он уже наступает. Мне кажется... Надеюсь, что очень такого расцвета творческого. Мне в это верится, и всем это очень хочется.
А как мы вот этот период сегодняшний определяем? Как вы для себя его называете, если это можно описать?
Я
что это?
Постсоветский, постсоциалистический. когда, в общем-то, изуродована была психика людей, их сознание, ложными доктринами. Потом, когда это разрушилось, веры у людей нет, я имею в виду религиозной, потому что это было уничтожено в поколениях, так сказать, ненависть даже к этому, это было резкое, это не просто отрицание Бога, а именно активное отторжение. То есть духовная доктрина не была, замена ее, социализм, коммунизм тоже разрушился, и люди остались вот в таком беспомощном состоянии. И нужно, конечно, было смениться 2-3 поколения, прежде чем снова будет обретется какая-то новая духовность. Угу. А тогда возникнет и творчество, и искусство.
То есть мы, при нашей жизни мы этого не дождемся?
Да нет, нет, нет. Уже да? Считайте, почти уже
дождались. Уже на пороге.
Да, уже на пороге.
Мы сейчас слушаем новости, потом продолжим наш разговор. Алексей Рыбников у нас в гостях. Обязательно еще музыку послушаем. И милости просим, дорогие друзья, наш пейджер 725-66-33 для ваших вопросов и телефон прямого эфира 203-19-22.
Транс-стресс в Москве. Новости на Эхе, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. В Москве у станции метро «Китай-город» начался марш несогласных. Это акция протеста, приурочена ко Дню Конституции. Как сообщает наш корреспондент, сейчас на митинге около 30 человек, но люди продолжают приходить. Основная цель митингующих – обратить внимание властей на нарушение основных статей главного закона страны. Российский теплоход вскоре может быть освобожден властями КНДР. Переговоры об этом близки к завершению, сообщил Департамент информации и печати российского МИДа. Сейчас российский генконсул находится на борту судна «Тернии» и ведет переговоры с пограничниками. Россия выступила против некоторых деталей нового плана по расширению Киотского протокола. Это соглашение не распространяется на развивающиеся страны. Москва же призывает включать в протокол государства с быстро растущей экономикой. Конференция по проблемам изменения климата в данный момент проходит в Канаде. Пока не выходили на связь с властями иракские боевики, которые удерживают в заложниках 4 сотрудников гуманитарной организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД Ирака. Между тем, сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого похитителями. Они требуют отпустить из иракских тюрем всех заключенных. В противном случае угрожают убить заложников. В руках у боевиков британец, двое канадцев и американец. Они были похищены в Ираке 2 недели назад. Значительно снизился уровень загрязнения реки Сунгари, в которую попали ядовитые вещества после аварии на химзаводе. Об этом заявляют власти Китая, сообщает агентство Синьхуа. Между тем, через неделю бензольное пятно, как ожидается, попадет в воды реки Амур. С сегодняшнего дня в Хабаровском крае запрещен лов рыбы. Сегодня Радио России отмечает свой 15-летний юбилей. Оно стало первым проектом Всероссийской государственной телерадиокомпании, образованной в июле 90-го года. Мы поздравляем наших коллег с юбилеем и желаем им творческих успехов. Валютные курсы на выходные. Центробанк дает за доллар 28 рублей 93 копейки, за евро 34 рубля 10 копеек. И о погоде. В Москве завтра облачно с прояснениями, временами снег. На дорогах очень скользко. Ближайшей ночью минус 8, минус 10. А завтра днем от 4 до 6 градусов ниже нуля. Сейчас столица минус 8. Давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 78%. Анна Казакова, служба информации, Эхо Москвы.
Частые головные боли, учащенный пульс, одышка, усталость, скачки давления – это явные признаки гипертонии.
Сейчас гипертония перестала быть приговором, когда появилась новая разработка российских ученых «Альгениум плюс». Исследования показали, что «Альгениум плюс» – это натуральный и безвредный спаситель вашего сердца. Практически исследования доказали, что у большинства больных, принимавших «Альгениум плюс», снизился уровень холестерина и сахара в крови, очистились сосуды, улучшилось кровоснабжение сердца и головного мозга. Также благодаря «Альгениум плюс» значительно уменьшаются перепады давления и головокружения, приступы стенокардии. Заказывайте «Альгениум плюс» по телефону 540-76-76. Звоните прямо сейчас, и вы получите ценный для здоровья подарок. 540-76-76. «Альгениум плюс» – ваш надежный сердечный друг.
Посоветуйтесь с врачом.
Неделя с Марианной Максимовской.
Дельфин из Трансвааля, жертвы бассейнов. Продолжение последовало. Что скрывает власть? Пятая колонна. Общественную деятельность приравняли к шпионажу. Шпионы, как мы, или почему президент Путин так не любит некоммерческие организации? Еврошахидки. Среди террористов-камикадзе впервые оказалась женщина с Запада. Блондинки-смертницы. Расследование недели.
Неделя с Марианной Максимовской. Сегодня в 19.00 на РЕН-ТВ.
Участвуйте в новогодней игре на Эхе Москвы. Выигрывайте часы «Слава» производства России.
«Слава» – история у вас на руке. «Слава» – возрождение традиций славного времени. «Слава России» в ее истории.
Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас Алексей Рыбников. И вот пока шли новости и реклама, мы тут вспомнили, что, оказывается, сегодня день рождения Юноны и Авось. Именно 10 декабря 80-го года. 25 лет опере. Да?
Да, сегодня ровно 25 лет с того дня, когда впервые прозвучал Юнона и Авось публично.
Еще спектакля не было,
спектакля,
да?
Спектакля не было, и больше того, он даже еще и не планировался в это время. Как раз после того, как состоялось это прослушивание, оно было в церкви Покрова на Филях, мы слушали фонограмму фирмы «Мелодия», и там в церкви не было отопления, собралось 150 человек, все сидели в шубах, в дубленках и слушали эту фонограмму. Это было, конечно, я думаю, единственное в своем роде. Больше такого никогда не было, я думаю, и не будет. Вот корреспондент Deutsche Rundfunk Клаус Кунце говорил тогда вот, в западно-германском, тогда еще западно-германском радио, что эта атмосфера напоминала послевоенные культурные программы Германии, когда в нетопленных кирхах, в храмах собирались люди и слушали просто музыку. Он говорит, это невероятно было. Вот. И он говорит, это взорвало серую зону советской культурной жизни. Да, вот это. Но там были на этом прослушивании Геннадий Хазанов, Илья Фрес, и Гарри Бардин, и Грамматиков. То есть была московская творческая элита. Вот. И...
А Марк Захаров-то был?
Марк Захарова не было. Не было. Его тогда не было, по-моему, в Москве. Почему-то, в общем, его не было. Вот, но мы перед этим с ним целый год готовили этот проект. Потом он затормозился по ряду причин. И после этого прослушивания, вот через месяц, через два начались репетиции уже в Ленкоме. И потом уже премьера была в июле.
А никто тайком не записывал на магнитофон?
Нет, это не записывалось, но у нас существовали запасные копии, потому что мы боялись, что это просто будет уничтожено. Давалось с пленки, с той, которая, в общем-то, никаких дисков не было, ничего не было. Просто давали с пленки, которую уничтожишь, и уже не было бы произведений и записи. Так что у нас были свои подпольные копии на всякий случай.
Здесь уже пошли вопросы к вам, Алексей Львович. Вот, допустим, Елена пишет, послушав фрагмент из фильма «Звезда», который открыл нашу программу. Алексей, ваша музыка обладает таким внутренним надрывом, что впору спросить, счастливы ли вы в жизни?
Композитор, даже если он очень счастлив в жизни, он должен испытывать все эмоции, если он пишет музыку для драмы, оперы, фильма. Потому что если в фильме кто-то погибает, композитор должен погибнуть с этим героем. Если у кого-то чудовищная, трагическая, любовная история, композитор обязан пережить ее, причем абсолютно всерьез. Если не переживет, ну, такой музыки, то есть музыки вообще невозможно написать. Поэтому я думаю, что это, кстати говоря, писатели тоже, и актеры, и режиссеры, если они не умирают со своим героем, то они, в общем-то, не должны заниматься искусством.
А здесь наши слушатели уже вас как бы причисляют к высокому искусству, а меня к плебсу, но я обычно никогда не читаю замечания в свой адрес, поскольку не мне программа посвящена. Но здесь, мне кажется, мне бы хотелось услышать ваши комментарии. Объясняю, почему. Вот я как-то призналась здесь в эфире, что плакала на концерте Пола Маккартни, когда он был, выступал на Красной площади. И здесь меня упрекают в том, что как же я могу разбираться в серьезной музыке, если я плакала на концерте Маккартни. Вот, пожалуйста, скажите что-нибудь про Пола Маккартни и про вообще эту эпоху Битлз, Алексей.
Да вы знаете, что я тоже плакал, когда слушал музыку Битлз. Это такая любимая, уже практически родная музыка, потому что вся молодость прошла с этим. Мелодии замечательные, они абсолютно не пошлые, абсолютно не для плебса. Это основано на вековых вообще традициях английской народной музыки. В этом их громадная ценность была, что это не была попса в том смысле, в котором мы сейчас представим, что такие расхожие мелодии. Они достаточно сложные, но абсолютно искренние и достающие до сердца. Это музыка не холодная и не...
Честная. Она очень честная музыка. Они просто сейчас у нас все эти мелодии в голове, как чижик-пыжик, да? Но тогда же это было открытием каждой песни. Да,
да? Конечно, это замечательные мелодии. Именно Битлз. Я про других не могу такое сказать. У других по-разному есть. Там и хорошие мелодии есть, и, так сказать, более низкого качества. Но у Битлз безупречно практически все.
А вы с чего начинали музыкальное образование, как слушатель музыки? Дома звучало что-нибудь в доме вообще?
Как слушатель, из-за чего, собственно, я и стал писать музыку. То я послушал «Щелкунчик» в Большом театре, посмотрел балет Чайковского, послушал шестую симфонию Чайковского, послушал музыку Прокофьева.
Ну, как послушал? Вам кто-то же должен был это показать?
Ну, конечно, папа приводил туда и сюда. Угу. Родители, конечно, без этого. По радио много слушал музыку. «Танец сабли» Мехачатуряна послушал. Он меня настолько произвел громадное впечатление. И, слава богу, это потом стал моим учителем на всю жизнь. Но я до сих пор считаю, что «Танец саблями» — это был прорыв, это была первая рок-музыка. Угу. Вот по ритму, если взять, по насыщенности, такой музыки не было в 48-м году, в 40-х годах. Элвис Пресли появился позже. Но вот эта атомная энергия, которая есть в этом танце, она до сих пор весь мир это слушает. Это был настоящий прорыв тогда. И я вообще любил такую эмоциональную музыку, воздействующую. Потом появился Элвис Пресли, когда я как раз был в самом возрасте, когда мне было 12-13 лет, и появилась вот эта первая рок-музыка. Мы ее переписывали, увлекались, упивались. У меня вот всю жизнь это сочеталось, увлечение и джазом, и роком, и серьезной академической музыкой.
А талант родители почувствовали у вас, музыкальный дар?
Наверное, мама, да, она хотела, чтобы я занимался музыкой, но когда я чуть-чуть научился играть на пианино, меня оторвать было уже невозможно. Я просто понял, что это моя судьба, моя жизнь, и только этим я...
А инструмент был в доме или специально для вас покупали?
Нет, был, пианино было, конечно.
То есть дома кто-то играл на пианино?
Нет, его купили специально для меня. Никто не играл. Мой папа скрипач, а мама не играл ни на одном инструменте.
Ну, скрипка все-таки была. А почему на скрипку не отдали вас тогда? А почему на скрипку не отдали?
Папа вообще не хотел, чтобы я занимался музыкой. Ему казалось, судьба музыканта достаточно тяжелой. И, в общем-то, хотели то ли быть дипломатом, чтобы я стал. В общем, мечтали, хотели как-то получше устроить в этой жизни. Говорит, хлеб музыкантский очень-очень тяжелый. Вот, но все равно потом это победило, то, что хотелось играть и сочинять.
Здесь вспоминают вашу дочку, которая звучала как певица на некоторых ваших записях. Она, по-моему, музыкой не стала заниматься в итоге,
Значит,
да?
Нет, она никогда не планировала музыкой заниматься. Она немножко училась играть на классической гитаре, но вообще музыкой не занималась и пела. Так в некоторых моих проектах, кстати, в недавнем тоже спела для мультфильма «Ключи от времени» по сказке Анатолия Франца. Такой был симпатичный мультфильм. Она там спела тоже песню. Потому что просто тембр ее голоса мне нравится, когда нужно. Вот именно такой тембр я зову свою работу.
Андрей просит вас рассказать о ваших рок-операх, в том числе о последней лесной песне «По лесу Украинки». Это ваше?
Вот.
То, что у Назарова будет.
«По лесу Украинки» я буду очень долго рассказывать.
Это у Назарова то, что будет, да?
Это ко мне никакого отношения нет. Я не писал такой оперы.
Слава богу. Так. Ну, про рок-оперы тогда мы все вам рассказали, Андрей. «По лесу Украинки» это другой человек написал. Не цензоры раньше были...
Да, кстати, это написал сам Владимир Назаров.
Серьезно?
Да.
Тем более. Просто даже неприлично. Это Владимир Назаров написал. Да. Цензоры раньше были стимуляторами создания высокого искусства. Не кажется ли вам, спрашивает Иван.
Ну, мы уже этот вопрос обсуждали. И, конечно, вообще сопротивление, я считаю, оно полезно. Для человека, который...
То есть вы призываете?
Пишет,
А, кстати, сопротивление, оно сегодня существует такое. Вот попробуйте пробитесь. Это я уже обращаюсь к Ивану. И вообще, вот тоже хорошая тема для разговора, приятная для композитора Рыбникова. Когда через запятую там идет Рыбников, Пупкин, Васькин, Дуськин, они все композиторы. Так же, как и режиссеры у нас, через запятую идут Рязанов, там, не знаю, Мета, а и остальные вышеозначенные Пупкины и Васькины. Да? Или художники, или писатели. И у нас сейчас любую книжку написал писатель. Вот какое время-то настало.
Да, певец, который сочинил песню, композитор.
Композитор.
Ну, вообще, вы знаете, терминология — это не самое важное. В конце концов, в искусстве имя потом, даже без всяких званий, там, лауреат, народный, такой-сякой, просто имя. Мы говорим, вот, скажем, Высоцкий, и все, ему не нужно никаких званий. Вот, достаточно этой фамилии. И в конце концов, в истории остается вот фамилия и больше ничего.
Ну, это хорошо так рассуждать в истории. Живете-то вы сейчас. Вас, вот, мне кажется, что в какой-то мере все-таки вот эти творческие профессии, они девальвируются вот с помощью, опять же, того же самого пресловутого рынка. Или нет?
Ну, безусловно, безусловно. И развитие техники еще сейчас позволяет очень многим просто компилировать какие-то, скажем, я говорю, в области музыки, компилировать какие-то куски, уже компьютер помогает все это делать, и, в общем, это уже называется новой композицией. И даже законом охраняется, удивительно, это считается уже как переработанное произведение, и все это новое, у него новый автор, это невероятно.
То есть пройдет немного времени, и вообще композитор, как человек, канет в лету. Как, между прочим, я сейчас вспомнила, операторы сейчас тоже переживают точно такой же кризис, операторское искусство, когда действительно все можно сделать с помощью компьютера, с высокими технологиями.
Да никто не будет слушать эту музыку в результате. Ну, послушать один раз, второй раз слушать не будет. Композитор обязательно останется, потому что нужна будет прежде всего музыка. Потому что композиторы-то и не нужны, а музыка-то нужна, а просто ее так не возьмешь, чтобы она действительно воздействовала, давала энергию.
Давайте послушаем небольшой фрагмент из вот «Воскрешение мертвых». Послушаем, давайте небольшой фрагмент. Это, может, несколько слов скажете об этом?
Это исполнение состоялось в мае этого года. Дирижер был Теодор Куренцис из Греции.
Очень хороший дирижер, молодой.
Да, очень интересный молодой дирижер. Оркестр Спиваковский был. Хор из Новосибирска специально приезжал. Потому что Куренцис сказал, что это лучший хор, который у нас есть в стране. В общем, собрали 200 человек в зале Чайковского. Вот они исполнили это произведение на фестивале «Черешневый лес». Вот, и, кстати, тот один из немногих фестивалей, который помогает новым произведениям звучать. И огромное спасибо устроителям.
Алексей Львович, конечно, наши слушатели спрашивают про театр, про ваш. Он вообще существует?
Театр существует. Мы подготовили сейчас мюзикл «Буратино». новый взгляд на это произведение. Конечно, там песни из фильма, но играет группа Time Out с новыми аранжировками. Хорошие очень актеры известные, такие как Лазарев, Немоляева, Анна Большова, Федор Чеханков задействованы в этом. Молодые актеры, которые...
Звездный состав-то, да.
Да. Вот. И практически мы уже есть и декорации, и костюмы, и спектакль готов. Но мы сейчас... Это проблема, с которой сталкиваются сейчас очень многие постановщики мюзиклов. Нам нужна площадка, где его выпустить.
Просто а вот у вас же есть помещение ваше?
Нет у нас помещения.
Нет уже?
Нет помещений. И не было помещений.
Не было?
Нет. Вот битва за помещение, к сожалению, пока... Ну, может быть, я просто каких-то секретов не знаю, но, по крайней мере, своего помещения у нас сейчас нет. И как мы только найдем эту площадку, на которую выпустить, сразу этот спектакль появится.
То есть, если бы у вас был свой театр, я имею в виду именно помещение, театр как дом, вы бы набрали репертуар?
Конечно,
для своего
у нас семь есть, в общем-то, произведений, которые можно было бы показывать. Это и «Литургия оглашенных», угу, которые тоже, пока нас мы могли играть вот в здании Академии наук, мы там играли, потом это, к сожалению, не смогли дальше продолжать там. Вот есть произведение «Время молчать, время говорить», на духовную прозу наших поэтов, вот музыкальный спектакль, ну и другие. Во всяком случае, если бы у нас было свое помещение, мы... Угу. И планов много. Мы «Звезду бы смерть» восстановили обязательно спектакль.
А сейчас для театра ничего не делаете? Для другого театра?
Не
для
своего? Нет.
Почему?
Для театра.
Как-то вы так категорически
знаю,
сразу.
Ну, не знаю. Мне просто так писать музыку для театра мне совсем уже не интересно. А для... А музыкальный спектакль, угу, это особая, и, так сказать, стихия, и сейчас таких музыкальных спектаклей, по-моему, даже никто не собирается.
А вот эти все пресловутые мюзиклы, которые у нас почкованием размножаются и проваливаются бесконечно.
Мюзиклы там все они импортированы, по-моему, в основном. Настолько вот...
Вы что-нибудь смотрели?
Ну, смотрел «Метро», я смотрел «42-ю улицу». В общем-то, «Ромео и Джульетта», к сожалению, угу, не смотрел.
Ну, что
смотрел
скажете?
«Норд-Ост».
Ну, что скажете?
«42-я улица» мне вообще очень понравилась. Потому что это, ну, оригинальный американский мюзикл. Вот удивительно, почему...
Не ходил
как-то
народ.
Наш народ вот в таком виде,
странно,
в такой настоящий бродвейский спектакль, угу, как-то не очень у нас принимают. И вообще, вот жизнь показывает, что французы, даже поляки все равно ближе к нам, чем вот американский вот классический мюзикл, который, угу, почему-то у нас народ не очень принял. Но мне так кажется, что будущее все-таки за нашим русским мюзиклом. Мюзикл вообще-то национальный продукт должен быть обязательно очень понятный.
Но это не наш языку. Продукт-то национальный.
Я говорю, должен быть нашим. Но
а
должен,
можно?
Например, наш и воспринимался, конечно, ближе, чем, скажем, американские мюзиклы. Вот, поэтому, ну, нужно что-то наше создавать обязательно.
То есть вы считаете, что эту еще нишу можно занимать и это поле вскапывать? Оно еще не до конца использовано.
Ну, простите меня за нескромность, но все-таки вот «Юнона» идет уже там...
Но это все-таки не мюзикл.
Времени.
Вот это как вот это назвали, рок-опера, вот
да.
И все.
А, вы имеете в виду мюзикл вот в таком классическом?
Да, да.
Не знаю, может быть, в России, наверное, и не нужно. Нужен какой-то свой жанр. Вот. Кстати, у нас возник очень интересный жанр. Вот, Геннадий Гладков его развивал. Было «Укрощение строптивой» в Петербурге. Был «Тиль» в том, угу, же «Ленкоме». Вот начался... Вот,
музыкальная
поющий,
драма какая-то.
Да, музыкальная, да? Драма, когда поют драматические актеры. Очень выразительно. Угу. И вот для них... собственно, и было написано именно для этих актеров. И потом постепенно все стало более музыкальным. И вот появилась, собственно, «Юнона и Авось», как такой опера для поющих драматических актеров. Вот этот жанр у нас может быть очень перспективный. Да, кстати, был «Человек из Ла-Манчи». Угу. Вот. И все эти спектакли были, безусловно, успешные. «Три мушкетера» Дунаевского,
угу, в «Тюзе».
В «Тюзе» тоже был очень громкий спектакль. Все валом валили, все смотрели. То есть у нас в России был создан свой жанр И почему-то вот сейчас именно в этом жанре-то и особенно ничего не
было. Вот, может быть, и главная ошибка вот всех, сейчас вот я с вами разговариваю и думаю, вот всех этих продюсеров мюзиклов, которые, ну, мюзиклы, которые покупаются нашими постановщиками и продюсерами, то, что они, прежде всего, ищут вокалистов, да? А может быть, да. Это не главное?
Нет, нужно искать очень, создавать для замечательных драматических актеров, которые почти все поют.
Все поют, и при этом сохраняется очень такая, ведь, очень глубина какая-то необыкновенная, драматическая.
Актерское мастерство вообще, актерский талант проявляется в пении.
Я хочу еще успеть, до того, как мы уйдем уже на финал, и поставим еще музыкальный фрагмент из вашего адажио, про оперный дом спросить. Поскольку я помню, что это было, наверное, по сути, получается, последнее, что сделал в своей жизни Григорий Горин, когда вы это показывали в доме звукозаписи, да?
А вы были тогда?
Я была,
Ну, замечательно. Тогда можно... Это ведь прозвучало 8 числа тоже, как вообще в финале всего, и вызвало наибольший энтузиазм у аудитории. И прозвучало, и называлось это «Вива Альмондо». Драматические сцены в стиле позднего классицизма для хора, солистов, органа и так далее. Вы говорите, это последняя работа Гриши. К сожалению, это не было его последняя работа, потому что он просто написал синопсис, а пьеса-то так не была написана. И поэтому, собственно, и не появилось вот этого спектакля. Потому что без Гришиной пьесы представить какой-то другой спектакль невозможно. А музыка вот сейчас в таком, в концертном, симфоническом виде.
То есть музыка как музыка, она остается просто музыка к ненаписанному спектаклю.
Нет, она ни к чему. Ведь история-то была какая. Я четвертую симфонию вот свою писал вот именно в таком стиле. Показал Марку Захарову и Грише, очень много играл. И тогда еще не было записи, я просто играл это на рояле, на других инструментах. И захотелось вот создать некое произведение в стиле конца 18 века. Как мы когда-то нашли язык духовных песнопений для юного Наевось как основу и русского романса. То здесь хотелось немножко дальше сделать шаг еще глубже в историю и в стиле 18 века написать музыку и сделать такой спектакль. Ну, это обросло дальше какими-то новыми музыкальными номерами. Дальше спектакль этот, к сожалению, не состоялся. А вот музыка со всеми этими номерами, она осталась. И сейчас жизнь показывает, что она достаточно жизнеспособна и вот в концертном исполнении.
Вообще история была, конечно, задумана очень интересная, поскольку тут надо слушателям просто объяснить, может быть, кто не знает, что речь идет, можно так сказать, о первом русском композиторе.
Да,
как
можно.
Композиторе-профессионале, Березовский, да?
Да, это Максим Сазонович Березовский, который в 18 веке учился в Италии и жил, и вместе с Моцартом стал членом Болонской академии. И получил столь же высокий балл, как и Моцарт. Много из его произведений просто исчезло. И, в общем, не было известно. И трагически закончилась его жизнь в 30 лет. Загадочно абсолютно. Никто не знает, как. Считают, что он покончил самоубийством, но очень не похоже. Похоже, что это был первый наш творческий творец, который прошел этот трагический путь, который прошли дальше и Пушкин, и Лермонтов, и Маяковский, и Есенин. Это вот очень типично было, что вот человек талантливый, создающий свои произведения и ушедший из жизни при загадочных обстоятельствах.
Какая мы молодая республика, Алексей Львович. Как у нас все поздно. Вообще 18 век, у нас первый композитор.
18-й, да.
Ужас вообще. Сколько всего в мире было создано до этого?
Наша музыка началась, уже считают нас Глинка, до Глинкинской, а Глинка вроде начальник, это начало 19 века.
То есть нам приходится все быстрее гораздо проходить все вот эти вот ступени
развития. Но зато русская музыка в 19 веке дала то, что уже никакая другая страна в это время не давала.
Ну и литература.
И литература тоже. Вот мы, конечно, конец 19-го, начало 20 века, это наш расцвет.
Ну, дай бог, мы доживем до следующего расцвета. Да. Обещал Рыбников, что мы стоим на пороге. Буквально вот следите, не пропустите этот момент расцвета. Давайте мы сейчас послушаем в финале еще фрагмент «Адажио». Если хотите что-нибудь сказать про это, то скажите.
Да, это адажио играла на концерте Алена Баева, 20-летняя скрипачка, которая уже гран-при получила на всех, по-моему, со самых престижных скрипичных конкурсах. Играла на скрипке Страдивари, совершенно изумительной. Я считаю, что это наша просто, так сказать, восходящая звезда в нашей академической музыке, классической музыке. Вот. Здесь, к сожалению, у меня еще нет записи, которая, с того концерта, который был позавчера. Это прозвучит запись, которая была сделана, оркестровый вариант этого произведения.
Спасибо большое, Алексей Рыбников, наш сегодняшний гость. Очень рада вас видеть и удачи вам желаю, Алексей Львович.
Спасибо вам большое.